9. Подзорная труба Аристотеля. Трактат по эстетике туринского иезуита отца Эммануэля Тезаура. Годы жизни 1592-1675. На другой день он опять молился в соборе святого Евасия. Он искал там прохлады. В тот первоиюньский полдень солнце палило полупустынные улицы. Точно так же и ныне на Дафне ощущался жар, накатывавший от краев бухты. Борта корабля не спасали, дерево калилось, как в огне. Но ему хотелось не только охладиться, а и покаяться в своем и отцовском прегрешении. Он остановил священника в Нефе. Тот сразу сказал, что не того прихода, но, увидев глаза юноши, все-таки согласился и уселся в исповедальню слушать. Отец Эммануил, не престарелый годами, имел около 40. И по описанию Роберта был полносочен и розовощек, при лице горделивом и приветным. Роберт, расположенный к нему, высказал все терзания. Прежде всего он упомянул об отцовском богохульстве. Верно ли, что из-за этого отец не состоит сейчас в объятиях отца, а терзается в преисподней ада? Исповедник задал несколько вопросов. И вместе с Робертом пришел к заключению, что в какой бы миг своей жизни старый Поцци не вынужден был распроститься с земной юдолью, вероятность подобного исхода, то есть когда он суесловил именем Господним, была достаточно велика. Такую пагубную привычку заимствуют у простонародья, и помещики области Монферрата полагали, что это очень лихо выражаться в обществе себе подобных, как грубые землепашцы. «Видишь ли, сынок, — подвел итог исповедник, — твой отец опочил в миг, когда им совершалось одно из тех великих и благородных деяний, за которые, по поверью, причитается доступ в парадиз героев. Так вот, вообще-то я не считаю, будто подобный парадиз имеет место, и полагаю, что в Царстве Небесном сожительствуют в священном согласии властодержатели и нищебродники, самоотверженцы и малодушные». И неупустительно милостивый Господь не отринет твоего родителя из пределов только из-за того, что у него не то навернулось на язык, когда голова была вся занята исполнением геройства. Рискую даже предположить, что в подобные моменты любое такое восклицание может использоваться для призывания Господа во свидетели и судьи благого поступка. Если ты все же продолжаешь крушиться, то помолись за спасение отчей души, и закажи за него мессу, не столько, чтобы вынудить Господа переменить его суд, так как Господь не флюгарка, чтобы вертеться туда и сюда из-за первого сквозняка, а ради умиротворения твоей собственной совести». Тогда Роберт признался, какие соблазнительные речи слышал он от друга. Тут отец Эммануил безутешно развел руками. «Сынок, я мало знаю Париж, но, слушая рассказы, просто даешься диву, сколь изобилен безрассудниками, наглецами, вероотступниками, доносителями, интриганами этот новый Содом. Между он их нередки лжесвидетели, мощехитители, осквернители распятий и такие, кто снабжает деньгами неимущих, дабы те отрекались от Господа, и даже такие люди, которые для издевательства окрестили собак». Это называется следовать моде века. Во храмах сейчас уже не звучат проповеди, там прогуливаются, там посмеиваются, укрываются за колоннами, желая докучать женщинам, и слышится непрерывное бормотание даже во время вознесения даров. Под соусом философствования изводят себя злонамеренными вопросами. Зачем Господь ниспослал миру заповеди? Зачем запрещено прелюбодеяние? Зачем отпрыск Божий воплотился? И каждый и любой ответ они используют в оправдании атеизма. Вот они, благородные умы нашего времени, эпикурейцы, пиррониане, диогенисты и либертины. Так не наклоняй слуха к этим искусителям, они — заманщики от лукавого. Обыкновенно Роберт не злоупотребляет заглавными буквами, как грешили сочинители его эпохи. Но когда он пересказывает высказывания и сентенции отца Эммануила, заглавные буквы преизобилуют, как будто святой отец не только писал, но и выговаривал слова с некой особой торжественностью, признак великой и очаровательной красноречивости. И действительно, от всех этих его слов Роберт испытал такое успокоение, что, выйдя из исповедальни, пожелал еще некоторое время говорить с отцом Эммануилом. Он узнал, что священник иезуит, что он прибыл из области Савойцев и является персоной далеко не последнего разбора в городе, ибо исполняет обязанность наблюдателя, уполномоченного герцогом Савойским. Это было в порядке вещей при осадах того века. Отец Эммануил охотно состоял в своей должности. Мрачная осадная жизнь более способствовала успешности занятий, нежели рассеянный Турин. На вопрос, в чем состоит его наука, он отвечал, что, подобно астроному, созидает зрительную трубу. Ты не мог не слышать о том астрономе-флорентийце, который для объяснения мира использовал зрительные стекла, гиперболу очес, и с подзорной трубою увидел то, что глаза только воображали. Я ценю, когда употребляются механические приборы, чтобы разобрать, как принято говорить сейчас, распространенную вещь. А чтобы расследовать вещь мыслящую, то есть понять наш подход к постижению мира, мы должны использовать другую трубу, ту, которую уже применял Аристотель. И она не труба и не линза, а словесная сеть, проницательная идея, потому что лишь благодаря дару изобретательной элоквенции возможно постичь сущий универс. Говоря, отец Эммануил вывел Роберта из церкви, и, прогуливаясь, они сошли на цепной скат перед бастионом. Там было тихо в послеполуденный час. Редкие пушечные выстрелы, как в вате, погрохотывали на другой стороне. Прямо перед ними на отдалении были аванпосты имперских войск, но между городом и имперцами лежали поля и луга. В них не было ни солдат, ни повозок, и склоны холмов сияли под лучом. «Что ты видишь, чадо?» — спросил отец Эммануил. На что Роберт, в ту пору не сильный красноречием, ответил: «Поля». «Само собой, каждый способен видеть эти поля. Но хорошо известно, что в зависимости от стояния солнца, от освещения неба, от часа дня и времени года, поля показываются нам в различных видах, будто разные чувства. Мужику, умаянному работой, они представляются полями, и вся недолга. И неотесанный рыбарь, видя в небе ночные огненные знаки, немо их созерцает и боится. Но стоит лишь метеорологам, а по существу поэтам, додуматься назвать их кометами, гривастыми, бородатыми, либо же хвостатыми, козлами, балками, щитами, факелами и стрелами, как эти фигуры речи разъясняют, какие остроумные символы употребляет натура, когда пользуется сказанными образами на манер иероглифов, каковые с одной стороны соотносятся со знаками зодиака, а с другой — с событиями, миновавшими и будущими. А поля? Смотри, сколько можно сказать о них, и чем больше говоришь, тем больше открываешь своему взору. Дышит фавоний, земля распахивается, плачут соловьи, павлинятся деревья, гривастые листвою, и ты проницаешь восхитительный замысел полей в разнообразии злаковых семейств, вспаиваемых ручьями, что перешучиваются в отроческой беззаботности». Праздничные поля ликуют при явлении солнца, открывая лик. Радуются радугой улыбок при явлении светила. Упиваются лобзаниями австра, и хохотанье пляшет на земле. И земля расстилается для нешумливого счастья, и утреннее тепло преисполняет поля довольством, которым они захлебываются в слезотечении роз. Увенчанные цветами луга отдаются своему гению и слагают остроумные гиперболы радуг, но в скором времени их младенчество сознает, что не за горами омертвелость, и смех их смущается внезапной бледнотой, выцветает небо, и зефир, явившийся с опозданием, развивается над чахнущей землей. При первом приближении досад зимы скукоживаются поля и цепенеют от хлада. Вот сын. Если бы ты попросту сказал, что поля благовидны, ты бы только описал их зеленоцветие наглядно и без того. А если ты говоришь, что слышится полей смех, ты даешь мне познать землю как одушевленного человека, и обоюдно я прочитываю на человеческих лицах такие полутона, которые наблюдал на лугах. Вот она, работа наивеликолепнейшей из фигур, из всех метафоры. Если гений, быстрый разум, а следовательно и знания состоят в связывании между собой отдаленных понятий и в нахождении подобий между вещами неподобными, метафора из всех известных фигур, самая острая и редкая, единственная, способна производить изумление, из коего родится услада, как при смене декораций на театре. И если услада, доставляемая фигурами, состоит в изучении новых вещей без натуги и от многих вещей в малом объеме, вот так же и метафора, перенося на лету наш рассудок от одного явления к другому, сосредоточивает нам в одном слове более чем один предмет. Но надо уметь изобретать метафоры, и это не под силу такой деревенщине, как я, который всю свою жизнь на эти поля обращал внимание только для охоты за бекасами. Ты благородная персона, и не так уж далек от того, чтобы превратиться в такого, которого во Франции называют «honnête homme» — светским человеком, не менее ловкого в словопрениях, чем в ротоборстве. Уметь производить метафоры, а, следовательно, видеть мир неизмеримо шире, чем он постижим для неучи, — это искусство, к которому можно приобщиться. Если уж ты хочешь знать, я, живущий в современном мире, где все с ума посходили по многим изумительным машинам, из которых изрядное число имеется на вооружении, увы, и у наших осадчиков я также сооружаю машины Аристотелевы, которые дают возможность любому и каждому прозревать при использовании словес. Спустя несколько дней Роберт познакомился с господином Делла Салетто. Он служил офицером связи между Туара и городскими властями. Туара сетовал Роберту на казальцев, в надежности которых все больше сомневался. «Не понимают, — говорил он, — что даже и в мирное время казале в таком положении, что не может дать пропуск ни одному пехотинцу и ни одной корзине провианта без разрешения испанских министров, и что только французский протекторат поставит казале на уважительное место». Однако от господина Делла Салетто Роберт узнал, что Казале не слишком благоденствовала под мантуанскими господами. Политика герцогов Гонзага была издавна нацелена на сужение казальских свобод, и в последние 60 лет город пережил горечь постепенной утраты многих привилегий. «Понимаете, Делагриф», — горячился Салетто, — «прежде мы страдали от чрезмерных поборов, однако теперь к ним добавляются все расходы по содержанию гарнизона. Нам не хочется иметь испанцев в доме, но такой ли уж сахар эти французы? За себя мы погибаем или за них?» «За кого же тогда погиб мой отец?» — спросил Роберт. Господин Делла Салетто не сумел ответить ему.